Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня у нас в гостях эту часть «Светлого вечера» вместе с нами, с вами проведет Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, церковный историк. Алексей Константинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим об очень интересном человеке, об архиерее. Его служение пришлось на первую половину 20 века. Вся церковная история, наверное, русская, первой половины 20 века очень тесно переплетена с его биографией, с его жизнью. Это митрополит Николай Ярушевич. Завтра ему бы исполнилось 124 года, и накануне дня рождения его мы решили поговорить о том, кем был этот человек, какую роль он сыграл в истории русской церкви, какую память о себе оставил. Ну, давайте, наверное, по порядку начнем. Я думаю, что не все наши слушатели знают о том, кто такой Николай Ярушевич, кем он был. И те, кто знает, наверное, не все факты его биографии хорошо знают. Она очень многообразна, запутана. В ней есть совершенно разные периоды. И я знаю, что в церковной среде тоже очень по-разному к владыке Николаю относятся. Ну, давайте с самого начала тогда, наверное, и начнем.
Ну, с самого начала. Но я скажу, что предшествующее поколение, конечно, особенно москвичи православные, знали, ценили, любили как проповедника. Московский Златоуст, потом уже там Златоуст 20 века за его проповедь.
В Елоховском соборе.
В разных храмах.
А хотя еще и на Преображенке.
Да, когда издавали, то всегда писали, в каком храме произнесена. Постоянное место служения его с 44-го года – это храм, который недавно возрожден, восстановлен,
да, Преображенке.
На Преображенке Петра и Павла, или Преображение Господня Петра и Павла по пределу, где вот он в основном служил, проповедовал. Есть даже кадры кинохроники на Пасху, в военное время он служит, поет пасхальный тропарь вместе с народом. Читает молитву о спасении Отечества, ту же самую, что читалось в годы войны 1812 года. Вот это есть бесценные кадры, его голос, его интонации, потому что его проповеди, как и у всякого великого проповедника, это не только текст, это, конечно, текст звучащий, который вот люди и запомнили, это его интонации, его паузы. Говорят, что это был совершенно непревзойденный для своего времени проповедник.
Ну, казалось бы, что умер он в 61-м году, поэтому наверняка до сих пор живы люди, которые его помнят и видели, хотя все-таки людей церковных в 60-е годы, ну, кто ходил в церковь? В основном все-таки люди преклонного возраста, их не так много и осталось.
А осталась молодежь, вот такой церковный молодняк. Были люди в 40-е и 50-е годы, так сказать, не скрывавшие своих убеждений, была такая молодая поросль, вот такие вот юные почитатели, конечно, почитательницы в основном, теперь уже пожилые женщины, очень трогательно ежегодно приезжают на его могилу к нам на территорию Троице-Сергиевой Лавры, в этой Смоленской церкви даже такие маленькие импровизированные поминки. Вот по старому русскому обычаю церковному какую-нибудь печеницу, пряничек привезут, конфетку. Всегда вот этот день такой памятный. А сейчас доступ к месту захоронения митрополита Николая свободный, ежедневный. Ну, а когда-то нет. И вот раз в год обязательно вот чада духовные приезжали, там служилась панихида, лития. Кто-то еще из духовенства, кто его помнил, кого он рукополагал, тоже приезжали.
Но всегда, когда владыки Николая говорят, всегда вспоминают в основном последний период его жизни, который пришелся на военные и послевоенные годы. Но формировался-то он все-таки как иерарх, как личность, да еще до революции, в самом начале 20 века. Давайте немного об этом поговорим. О его происхождении, он же из священнической семьи происходил, хотя он родился на территории современной Беларуси или Польши.
Ну, вообще считается он белорус.
Белорус,
ну, такое понятие, ведь такого четкого деления не было, да, но было там понятие великороссы, но менее как-то уже так прописывалось малорос, да, это уже некая фронда даже считал. Православный или нет? Вот он православный из западного края, это совершенно особое. Да, попович, скажем так, но он сын кафедрального протоиерея, как профессор Преображенский.
Что
Булгакова.
Важно. Да, то есть дворянин.
Ну, отец.
А протоиерея, по-моему, разве не было наследного дворянства?
Личное, личное.
У протоиереев личное?
Личное, да. Отец его, по-моему, имел личное дворянство, он уже не считался. Ну и потом, в любом случае, вот это вот служилое дворянство, допустим, не могло равняться с дворянством его современника, патриарха Алексея I, который в своем дворянстве, несмотря на то, что был монахом, никогда не забывал.
Да.
Но он тоже человек этого круга, он образованный очень человек. Отец, кафедральный собор, дальше Введенская гимназия в Петербурге, законоучитель, потом законоучитель высшего учебного заведения, Ксенинский институт, семья туда перебралась, и он, будущий митрополит Николай, становится петербуржцем. Вот это тоже очень важно.
Еще в детстве, да?
Да, а что касается вот духовенства западного края, отец служил в Каунасе современном, Ковна.
Ну, в Литве.
Да, где православные были в меньшинстве. И правительство, начиная с Николая I, со времен польских мятежей, понимает, что духовенство надо поддерживать, в том числе и материально. И вот священнослужители западного края первые, кто начинает получать жалование от государства, дабы не упасть в глазах местной общественности. Потому что еврейское население обихаживает раввина, польское население ксёндза, в основном польское было, да, у которого, так сказать, все должно быть справно в порядке, чтобы он мог, не думая о хлебе насущном, заботиться о пастве. Ну, с православным батюшкой сложнее, многодетная семья, не только матушка, да, вот заботы, но и вот правительство старалось как-то это бремя облегчить. Вот семья действительно многодетная, как и положено. У него есть братья, сестры, сам он третий ребенок в семье. Два брата военные, не пошли они по священнической линии, да, вот традиционной для семьи. Вот Дорофей, названный так в честь отца протоиерея Дорофея Ярушевича, это Аркадий. В советское время они оба имели чин полковника советской армии. Один был военный медик, но вот Дорофей закончил привилегированное Александровское юнкерское училище, где учился Александр Иванович Куприн, которое описано в повести «Юнкера», легендарное училище на Арбате, на Гоголевском нынешнем бульваре, где сейчас здание Министерства обороны. Участники Первой мировой войны. Одна сестра закончила учительский институт, Вера, Галина также на педагогическом поприще подвязалась. И сестра Зинаида была воспитательницей в детском садике. Вот Вера погибла в блокаду.
Угу. То есть они остались в Ленинграде.
Да, коснулась ей вот эта общая беда. Мама очень любил.
Мама из Тверской губернии.
Да, мама епархиалка. Она вот вполне традиционная для дочери священника.
Простите, епархиалка – это окончившее епархиальное женское училище,
которое, можно смело сказать, давало образование немножко отличное, но по уровню не хуже гимназии. Девушки потом поступали и на высшие женские курсы, и в учительские институты, и даже могли сдавать экзамен на звание народной учительницы.
То есть епархиальное училище – это церковное учебное заведение, которое приравнивается, женское, которое приравнивается к гимназии, фактически.
Да, но здесь скорее, наверное, сравнение с семинарией. Это оно, конечно, оно церковное в силу специфики, вообще казенное государственное для детей духовенства.
Понятно, что брать, церковь и государство в синодальном периоде.
Неотделим.
Да. И рос он в Петрограде, Первая мировая, его никак не коснулось.
Коснулось. У него очень интересно, вот смотрите, сын городского протоиерея, уже родитель не хочет в казенное, а хочет в гимназию. Он живет в пансионе, готовится к поступлению, гимназию заканчивает золотой медалью и поступает не куда-нибудь, а на физико-математический факультет Петербургского университета. Год он там проучился, несмотря на то, что с детства имел склонность к математике, с отрочества, да, еще любил музыку и любил поэзию, очень ценил до конца дней, интересовался всеми новинками литературы. Он все-таки сдает
экзамен в академии. Он не был вхож в круг Серебряного века? Ну, понятно, что там разные течения, но по возрасту он был их ровесником. Он ровесник Мандельштама.
Это сын того времени. Вот известно, что его очень интересовал Есенин. Его интересовал Андре Жид. Его интересовала вообще французская литература этого периода. Да, вот. И как-то он об этом пишет Левитин Краснов, известный обновленческий в прошлом диакон, диссидент, историк, церковный писатель и историк, у которого были теплые отношения с митрополитом Николаем, которые подогревались тем, что молодой в то время Анатолий Краснов-Левитин доставал для него из библиотеки книги. Вот он как учащийся там или кто-то мог книги брать, а вот иерарх церкви нет. Это 20-е годы. А митрополит Николай, в то время еще не митрополит, очень эти книги ценил. Вот, что касается...
Еще не монах, судя по всему.
Нет, он уже монах.
А, уже с 14-го года монах.
Да, он с 14-го года. Очень интересно. Есть косвенные данные, которые позволяют предположить, что он намеревался жениться, вступить в брак.
Угу.
Поступил в академию, блестяще себя зарекомендовал. Как студент, как начинающий исследователь, бывал на Валааме, бывал в Оптиной пустыне. Это традиционно было для таких вот серьезно настроенных студентов.
На монашество.
Ну, по крайней мере, знакомился вот с этим миром подвижничества. Общался, что называется, вживую, да, со старцами Анатолием Оптинским преподобным, преподобным Варсонофием, преподобным Нектарием. Но постриг принимают по завершении академического курса. То есть это важное решение. Но обычно уже студенты-монахи были, уже четко выделялся этот круг. Второй, третий курс уже постриг. Нет, он принимает решение потом, и война коснулась, потому что, ну, какое-то время, да, мирное, вот он как раз, это 14-й год, он выходит кандидатом богословия, потом он защитит магистерскую диссертацию, это уже выше, по такой интересной теме, церковный суд времен, значит, в Древней Руси до издания соборного уложения царя Алексея Михайловича 1649 года, иностранные источники, слушает специальные лекции на юридическом факультете для того, чтобы расширить знания.
А там наших источников-то почти и нет.
Есть, есть, там много наименований. Вот в перечне много русских, русские большинство. Ну, возможно, речь идет о текстах, угу. Я сам этой работы не видел, к сожалению.
Но она есть, да?
Да, она была отпечатана, потому что магистерская подавалась на печатном виде. Вот первое издание, потом после защиты вносились поправки. Вот, а в войну он, как и братья на фронте. Он священник, да, санитарного поезда, сначала священник-проповедник, а потом в реально действующей части лейб-гвардии финляндский полк, который прошел через серьезные бои. Вот в момент его нахождения там полк потерял около 1000 потерь нижними чинами. Солдат и унтер-офицеров погибло 971 человек в одном из боев. То есть он видел всю кровь, весь ужас войны, воспринимал войну как патриот. Вот. И он же постоянно писал. Он не только прекрасно говорящий, но очень пишущий человек, что, конечно, добавляло ему авторитет. Он всегда испытывал эту потребность, ну, и когда были такие условия, была свобода самовыражения, он писал корреспонденции с фронта. Когда вернулся, вернулся он быстро, потому что он тяжело заболел ревматизмом.
Угу.
И вот, что называется, комиссован по болезни. Преподавал какое-то время и в семинарии Санкт-Петербургской, был законоучителем, но когда все кончилось, я имею в виду систему образования, связанную с церковью, и когда церковь была изгнана из школьных стен, из стен светской школы, он был священником в Петергофе, в прекрасном пригороде.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер». У нас в гостях церковный историк, профессор Московской духовной академии Алексей Светозарский. Говорим о митрополите Николае Ярушевиче, очень значимой фигуре в истории русской церкви первой половины XX века. Но как раз Первая мировая война, он тяжело заболевает, а тут и революция. Между ними, ну как между ними, не между ними, а тут и собор еще 17-18 года, он в нем никакого участия не принимал.
Нет, он, ну, как молодой человек.
Это, я имею в виду, ну, не как иерарх.
Членом собора нет, нет, он не был, потому что...
Делегатом не был.
Нет, он вот свое служение совершал в это время в Петергофе. У него был храм, у него была паства, которая его любила. А вот дальше уже бурные события последующего периода застают его как бы в эпицентре.
А вот здесь интересно. Мы знаем, что часть духовенства тоже была настроена довольно революционно на тот момент. Часть людей была очень негативно настроена по отношению к церкви еще до февральских событий.
Да.
Известны же даже погромы храма в Петербурге, в Петрограде, прошу прощения, в 18-м году, даже в конце 16-го, насколько я знаю.
Ну, их списывали, знаете, все-таки на эксцессы, да, вот просто разнузданные, расхристанные в буквальном смысле этого слова. Люди никем не руководимы. Это случай в одной из часовен, когда там какой-то бродяга в солдатской форме там пытался прикурить от лампады. Ну, такие безобразные были, конечно, да.
Но все равно уже общество подходило к какому-то пределу такому, который вылился потом в февраль или в октябрь. А взгляды Николая Ярушевича были известны на тот момент, как он смотрел на все эти события, как он относился к февральским событиям?
Ну, так ретроспективно можно, наверное, охарактеризовать вообще его позицию жизненную как такой он умеренный либеральный консерватизм. Он достаточно либеральный в хорошем смысле этого слова человек. У него самые широкие контакты, в том числе и с теми, кто выступает за церковное обновление, и с теми из них, кто встал на стезю церковного раскола.
А церковное обновление ведь началось задолго до революции?
Ну, об этом говорили все. Вообще, так сказать, если говорить, четко разделяя эти термины, да, вот не путая их, как сегодня путают, под знаменем обновления церковной жизни идет весь собор 17-18 года. Это не только восстановление, не столько восстановление патриаршества, это колоссальная программа обновления.
А, безусловно, причем участвовали ведь люди, которые как потом попали в обновленчество, так и остались привержены Тихоновской церкви.
Безусловно.
Но вот все-таки эти люди в основном представляли петербургское духовенство, как я понимаю. Это и Боярский.
Белков, Красницкий, конечно, это сам Веденский.
И Веденский, который служил в Петербурге.
И тоже священник с 14-го года.
Да.
Митрополит Николай, да.
Митрополит будущий Николай, он как-то, вы говорите, умеренный либерал с консервативным оттенком. Его взгляды на обновленчество известны? Не на обновленчество, на обновление церковной жизни тогда еще.
Нет, ну, несомненно, я думаю, что мы можем говорить о том, что идея обновления церковной жизни была ему по душе. Конечно.
А вот если отвлечься от личностных каких-то вот персонифицированных оценок, вообще возможно ли было радикальное обновление, если бы не революция? Понятно, что история не имеет слагательных наклонений.
Да, не имеет, но мы можем говорить о той программе, которую разрабатывал собор, ведь собор не исчерпал свои программы, далеко. Он исчерпал средства, которые отпускала советская власть по договоренности. Ну, это были те долги все-таки, которые советская власть платила, так же, как содержала армию до определенного момента. К марту 18-го она точно перестала существовать, российская императорская армия, уже не императорская. Но до этого выплачивалось жалование, там, пособие. А потом все. Финансирование духовных учебных заведений, как казенных государственных, продолжалось. Потом все. Ну и вот, соответственно, прекратили финансирование собора. И в условиях гражданской войны не дали ему осуществиться, а там, ну, самые радикальные были предложения. Неизвестно, что было бы принято, потому что собор тоже, он сочетал в себе вот эти две составляющие. Скажем так, конечно, не модернистскую, да, но направленную на обновление, и вот такой вот здоровый консерватизм, в основном олицетворявшийся верхней палатой, как говорили, соборного парламента, это совещание епископов, которое могло утвердить, а могло не утвердить решение, принятое в комиссиях и в Нижнем
Но собрании. Но эти архиереи все-таки представляли крупные центральные епархии, плюс Петербург, частично Москва. Но, наверное, о таком радикальной модернизации в глубинке, в отдаленных епархиях простые священники не думали никогда.
Ну почему? Давайте возьмем вот пример. Священник Тихон Шаламов, отец известного писателя.
Варлама Шаламова, да.
Да, Варлам Шаламов, он просто готовый обновленец еще до того, как обновленческий раз. Он очень радикальный обновленец. На севере было немало вот таких сторонников. То есть это была уже готовая почва, в том числе и среди духовенства. Какие-то вещи раздражали, связанные с церковным внутренним устройством. Что касается собора, готовился пересмотр, допустим, постных дисциплин для мирян, выработка богослужебного устава для приходских церквей, чтобы не кромсать произвольно, а ще изволит настоятель, да, творим безобразие, но чтобы все было созвучной идеей. Вот лучше всего, мне кажется, можно встретить и в воспоминаниях протопресвитера отца Георгия Шавельского,
да,
и в его
книги.
Его книга еще есть потрясающая, она очень критична, критическое, но ее надо прочитать, «Русская церковь накануне революции».
Да. Ну, там он очень критично очень, называется. Это же, если я ошибаюсь, оттуда пример о служении литургии, не служении ее, вернее, в сельских церквях до революции, когда служили водосвятный молебен, конец литургии водосвятный молебен после нее.
Ну да, ну это безобразие, конечно. Но он там и приводит и положительные примеры, как он вырабатывал чин богослужения применительно к условиям армии, в том числе действующей.
А вы говорите, постная дисциплина для мирян, устав именно церковный. Ведь церковный устав, церковный обычный приходской устав, если я не ошибаюсь, только в истории церкви имел место один раз в Константинополе Святой Софии. Как храма, именно храма с большой буквы.
Ну да, ну храм. Но Голубинский все-таки, если я не ошибаюсь, опять же, выделяет у нас три устава, которые будто бы существовали в русской церкви еще до монгольского периода. Это монастырский, который выжил и остался, приходской и устав соборных церквей. Угу, которые исчезли, и тот, и другой исчезли.
Да.
Вот осталось. Ну, потому что монастыри, да, вот они были хранителями вот этого богослужения постоянного. Монастырь пользовался особым уважением всегда.
А посты как предлагалось пересмотреть?
Ой, самые радикальные там. До количества дней, до качества пищи. Но это всего лишь предложение. Все это опубликовано, это материалы комиссии.
То есть
трехтомник, подготовленный Кравец.
Это фактически еще до пересмотра постов в католической церкви.
Да, но там не столь радикально. То есть понятие поста не отменялось как таковое де-факто, да, вот как мы знаем. И не заменялось там какими-то видами духовного воздержания. А, ну, просто вот пояснялось, да, вот что это для монахов, это для мирян.
Ну, видите, на грядущем Всеправославном соборе тоже говорят, что это одна из повесток дня.
Ой, даже и не знаю, что тут говорить, потому что, конечно, ревнители не по разуму, запятнавшие себя вот таким позорным сотрудничеством с известными органами, которых тогда прямо называли карательными, не стесняясь этого, они, конечно, поставили крест на всякого рода реформах, обновлениях, и народное сознание, отталкивая обновленцев, отталкивало и всякие перемены.
То есть речь идет именно об обновленчестве, которое, ну, которое да, в совершенно разных традициях, течениях, а ведь были умеренные обновленцы, был же, в конце концов, Антонин Грановский, который позднее от всего этого отказался и уже жил и служил сам по себе, как хотел и думал.
Он отказался скорее от организационной связи с ними, да, он просто свою группу объявил, ну, эдакой лодкой в автономном плавании, да, самоуправляющейся, это Союз Церковное Возрождение, но литургические эксперименты он продолжал, он составил свой чин литургии.
Да, вот эксперимент он продолжал, политической составляющей он как раз отказался.
Нет, он ушел, он даже снял себя достоинство митрополита, вернувшись в епископы, подражая древней церкви. Вот его возмущали женатые архиереи, он отстаивал монашество как вот институт и как идеал.
Да, ну давайте вернемся к нашему герою, да. Николаю Ярушевичу. В начале 20-х годов он становится епископом, будучи еще, в общем, вполне молодым человеком, вполне совсем молодым человеком. 22-й год он становится епископом, и получается на тот момент в 30 лет он стал епископом.
Да, да. Канонически, да, возможно.
Но... А не 35 каноническое?
Ну, 30 священный сан, да, да, правильно. Но, конечно, епископ должен был быть постарше. Но до этого он был исполняющим должность наместника Александра Невской лавры, а потом и наместник. Тяжелые очень времена пережил он. Голодный, холодный Петроград. В синоде даже обсуждался вопрос о том, как соблюдать посты.
Потому что есть было нечего.
Ну, есть конина и ели конину. Все-таки, так сказать, как-то там пытались регламентировать. 20-й год, братьям там раздается бесплатный хлеб, но значительная часть иноков разбрелась по приходам, потому что кормиться нечем.
Александра Невская лавра же переходила к обновленцам, возвращалась.
Это вот чуть позже.
Это позже
вот
было.
Он становится в 20-м году наместником лавры, ну, или начинает исполнять должность. В общем, по сути, это де-факто это то же самое. А лавра подвергается нападкам. Ну, крупнейший монастырь, да, ну, по сути, первый в России, как столичная лавра. Храмы преобразуют после 18-го года, приходские общины при них, ну, как-то братья при этом существуют. То есть уже это не та монолитная лавра, да, которая вот была до революции, вот сразу после революции. Уже были кровавые эксцессы, уже был убит отец Петр Скипетров, вот недавно восстановлено его место погребения, он скончался от раны, оказавшиеся смертельной при попытке реквизиции, реквизирования помещений лавры. под предлогом передачи их комиссариату товарища Каланта, это комиссариат народного презрения. Уже были такие факты. Это важно потом, чтобы понять некоторые моменты в жизни владыки Николая. Первый мученик, отец Иоанн Кочуров, это вообще 17-й год. Священник, убитый просто так, что называется, в царском селе. Отец философ Арнацкий, которого владыка Николай прекрасно знал и которого в каком-то смысле считал своим наставником, расстрелян вместе с сыновьями. Просто как заложники. То есть уже есть вот этот огромный негативный опыт.
То есть он, идя на епископство, с одной стороны понимал, что он фактически может идти на мученичество.
Ну, как вот все те люди, которые... Ну, так тут еще фон, смотрите, он становится епископом на Благовещение 22-го года. 7 апреля 1922 года кампания по изъятию церковных ценностей. В мае уже арестован митрополит Вениамин, и он, и епископ Алексей, викарный епископ Хутынский, Алексей Симанский, становятся во главе так называемой Петроградской автокефалии. Потому что обновленцы требуют признать свою власть, они не хотят, при этом дистанцируясь и... так сказать, от контактов с патриархом Тихоном.
А почему?
Он находится под арестом.
А, это как раз момент, когда он находится под арестом, и верные ему... Это того времени принадлежит патриарху Тихону, поправьте меня, если я сейчас ошибусь в терминологии, окружное послание о самоуправлении епархии.
Это ноябрь 20-го, на него ссылались потом в зарубежной церкви.
Да-да-да.
Активно, как раз перед исходом из Крыма. Ну вот этим, да, воспользовались тем документом. Были провозглашены следующие лозунги: безусловное признание советской власти и также осуждение Карловацкого собора, ну, его известных политических заявлений, там, о установлении монархии и так далее, но при этом не подчинение ВЦУ. Какое-то время удалось продержаться. Сначала арестовали будущего патриарха Алексея I Симанского, и уже епископ Николай, он имел, значит, вот титул Петерговского, да, Петерговский викарий епархии Петроградской, он возглавляет какое-то время, до своего ареста, в свою очередь. И вот здесь такой драматический
момент. А его когда арестовали?
Значит, он был арестован уже в 23-м году, это был конец февраля, он собирался на богослужение, но на богослужение не прибыл, люди заволновались, стало понятно, что он арестован. Допрашивали, привлекали доносчиков, материалы доносов, в основном касались проповедей. Но там интересный момент, они все пишут, говорят, понятно, что он советскую власть не одобряет, но открыто не призывает. В борьбе с ней как-то... То есть они не могли уловить.
Но здесь... это еще 22-23 год, когда... можно было делать скидку на то, что он открыто не призывает к борьбе с ней.
Ну да, но его надо было устранить. Потому что, простите, они выдерживают натиск Красницкого, который, так сказать, возглавляет живую церковь, это настоящие комиссары обновленческие.
Ну, они... он в ОЧК и служил.
Ну, да.
Служил, в смысле...
Да. На Гороховой, как тогда говорили. И он, да, они выстояли. Вот Алексей сходит, его изолируют. Надо и Николая. Что может эта организация сделать? Может выслать. На 3 года легко, просто без доказательств, ну и соображений революционной целесообразности.
Но расстрелять еще так просто
нет. Нет. Вот, хотя уже все, к этому времени расстрелян священномученик митрополит Вениамин.
Петров, да.
Но там был процесс над ним и над теми, кто с ним вместе потом пострадал. Здесь высылка в Комизырянский край.
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер» на Радио Вера. Алексей Константинович Святозарский, профессор Московской духовной академии, церковный историк у нас в гостях. Мы говорим о митрополите Николае Ярушевиче, очень ярком человеке, с яркой биографией, один из самых, наверное, известных деятелей русской церкви первой половины 20 века, первых лет советской власти. Меня зовут Алексей Пичугин, буквально через минуту снова здесь, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».